Ася Сон. Не раб. Я проснулся от невыносимого жара в руках и протяжно застонал. На внутренних сторонах предплечий, ближе к запястьям, где обычно светились зеленые огни модулей, вдруг начали пульсировать красные цвета. Кожа вздулась мелкими пузырями, как будто руки были наполнены раскаленными углями. Я закричал от страха и нарастающей боли, глядя на танцующие волдыри. На улице загласила сирена, а из динамиков снова послышался голос диктора, предупреждающий о приближении циклона. В комнату вбежала растрепанная ото сна матушка. Она кинулась ко мне, не издав ни звука, и с ужасом уставилась на появившиеся ожоги. Переведя взгляд на свои неоновые надписи, тускло зеленеющие под кожей, она с волнением заглянула мне в лицо. Ее серые глаза распылились и исчезли в глубине мрака. Я очнулся сидящим на полу в нашей тесной ванной. Мое тело матушка бережно прислонила к стене с потрескавшейся плиткой старого образца, а руки опустила в тазы с ледяной водой. Пальцы немели, однако благодаря холоду боль отступала. Матушка продолжала молчать, порывисто умывалась, но в помутневшем от времени зеркале, без стройной системы освещения и утреннего мониторинга здоровья, я заметил ее покрасневшие от слез глаза. Диктор настойчиво требовал, чтобы все оставались в своих укрытиях. Но на этот раз меня не волновали количество унесенных жизней и ущерб, который причинили порывы ветра. Я был признан зрелым, несмотря на юный возраст. Моя беспечная жизнь в наблюдениях за тем, как мучились другие в попытке расшифровать свои задачи, окончилась. Теперь у меня включился обратный отсчет. Вот только все произошло совершенно не так, как должно было. И все же случившееся абсолютно точно определяло путь моего предназначения. Осталось понять задачи справедливости. Глядя на обожженную кожу, вид которой вызывал отвращение из-за волдырей, подсвеченных красным миганием, я вспомнил далекий разговор с бабушкой. Теперь ее слова стали ясны, как никогда раньше.
«Послушай, милый, для того, чтобы оставить в жизни след, надо сделать шаг. Только опытным путем ты поймешь, на какой почве оно отпечатается лучше. На пляжном песке или вязкой глине». Грозила пальцем она. «Если хочешь, чтобы о твоих следах вспоминали, то должен бежать». Да, теперь в моей голове все разложилось по полочкам. Несомненно, именно бегуны по глине создавали этот свод правил, который управлял заторможенным большинством, вроде меня, моей семьи и знакомых. Подобно гениальным ученым заслона, которым удалось создать защитный купол над городом, в то время, когда другие мегаполисы стирались с лица земли беспощадной стихии. Внутри этой мощной компании концентрировался интеллект, помогающий не только разрабатывать новейших роботов, но и создавать условия для комфортной жизни. И не странно, что многие связывали руководство заслона с вышестоящими силами, преклоняясь перед их гениальностью и достижениями. Вероятно, поэтому все, кого я знал, были устремлены в сторону идеалов, но медлили, боясь столкнуться с сильнейшими. Относилось ли правление компании к бегунам, я не знаю. Но их влияние распространялось с той же силой. Ведь кто-то, подобный заслону, назначил над нами справедливость, которая через дворцовых служителей вживляла модули в запястье младенцев при крещении. Это с помощью нее бегуны всегда контролировали наши темпераменты, высвечивая команды и определяя сроки их выполнения. А мы, обычные люди, привыкли подчиняться и боялись умереть раньше, чем погаснут надписи, потому что никто не хотел быть уничтоженным из-за своеволия. Я переводил взгляд с ожогов на перепуганную матушку и только сильнее убеждался в том, что эти задачи были лишь прослойкой контроля, как и тот свод правил, который звучал ежедневно на протяжении всей моей жизни. Матушка вот уже больше 7 лет ходила с неоновыми словами «молчи и терпи» под кожей, а отчим лишь 3 года пытался выполнить указания «воспитывай» и «люби». И все мы прекрасно знали, что если надписи еще горят, значит, дорога выбрана неверно. Но несмотря на страх быть поверженным справедливостью и в любой момент попасть в испепеляющий хаос, многим людям тяжело давались перемены уже начатого и протоптанного пути. Моя семья была этому самым первым примером. Таким был мой мир. Днем ранее.
Отчим нетрезвой походкой вошел в кухню и крепко шлепнул матушку по заду, когда она потянулась к верхней полке за посудой.
«Справедливость, направляющая рука твоя, верь в нее, как в самого себя»,
донеслось с улицы из городских динамиков. Кружка выскользнула из маминых рук и разбилась о пол на мелкие осколки. Кулаки отчима сжались.
«Не убивай ни при каких условиях. Не кради ни при каких условиях»,
напоминал диктор. Матушка съежилась от страха, быстро опустилась на колени и начала собирать битое стекло в фартук. Ноздри отчима раздулись от гнева, и я видел, как он сдерживается, наблюдая за ее неуверенными движениями.
«Не прелюбодействуй, дабы внебрачная любовная связь не привела к смертельному исходу»,
слышался зазубренный всеми закон. Я опасливо косился на отчима. Он не вытерпел и толкнул коленкой матушку прямо в лицо. От неожиданности она потеряла равновесие, уселась на пол и оперлась ладонью на блестящие стекла.
«Не уги на ближнего твоего, но заявляй, если видишь ложные и опасные действия его»,
вещали динамики.
«Я донесу на тебя! Это противозаконно! Слышишь, что они говорят?»
завопил я, выскакивая из-за стола.
«Уважай кормильцев и родителей твоих, ибо воспитывают они по закону справедливости»,
проговорил вместе с диктором отчим следующее правило.
«Сядь на место!»
Он победно ухмыльнулся, скривив рот, и показал руку, на которой под кожей тускло светилась «воспитывай». Матушка молча поднялась, очищая ладонь от впившихся занозами осколков, выкинула мусор и налила кофе в другую чашку.
«Не желай ничего, что есть у ближнего твоего, дабы зависть не привела к обману и смертельному исходу»,
завершилась речь на улице. Завтрак прошел в молчании. Я был настолько взбешен, что не мог есть и лишь тяжело сопел, поглядывая на вечно бегущую надпись на Дворце Справедливости, которая виднелась из окна и продолжала напоминать гражданам о законах. Матушка неотрывно глядела в свою тарелку и была похожа на дворовую кошку. Худая, лохматая, с темными кругами под глазами. Отчим же буравил ее блудливым взглядом и напоминал хищника, желающего поиграть с жертвой после еды. Я наблюдал это и не хотел идти на учебу, понимая, что это может произойти в мое отсутствие. Это подозрение выводило меня из себя, ведь тот путь к предназначению, который выбрали родители, был до очевидности неверным. Глядя на похотливость вечно пьяного отчима, которую он использовал как задачу любви, я часто и весьма осмысленно желал ему смерти. Единственное, что меня останавливало от преднамеренного нападения, это страх того, что из-за меня может пострадать она. А матушка была для меня единственным дорогим человеком. Вернувшись из университета, я застал ее лежащей на полу в большой комнате. Она свернулась в позу эмбриона и молча глотала слезы, уткнувшись носом в колени. Отчим сидел за столом спиной ко входу и вливал в себя очередную стопку. Кровь от ненависти мгновенно закипела в жилах. Раздумывать о последствиях было некогда. Швырнув рюкзак в сторону, я рванул в кухню и со всей силы ухватил его за шею, стараясь сдавить горло обеими руками. От неожиданности отчим выронил рюмку и сполз со стула, потянув меня за собой. Наша борьба не была долгой, потому как его сила и опыт в драках, даже с учетом выпитого, были в разы больше моих. Он быстро навалился на меня всей массой тела и сильно придавил мою руку, отчего я тут же ослабил хватку. Отчим поднялся весь багровый от напряжения и злобы и с хрустом размял пальцы прежде, чем собрать их в мощные кулаки. Затем последовал ответный удар в живот. Я скрючился от боли и обиды. Из глаз потекли слезы.
«Знай свое место, щенок!»
Прохрипел он и достал новую рюмку из шкафа. Полночи я не мог уснуть. Перед глазами стояли воспоминания о болтливой и веселой матушке,